В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Бридже, политолог. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А давайте, наверное, начнем с того, что происходит в Сирии, потому что очень долго каких-то новостей не было. Вялотекущая война, множество группировок, сражений каких-то локальных, а вот за последнюю неделю что-то такое вдруг произошло резко, и появлялись сообщения чуть ли не того, что там Башар Асад скоро вообще может там уехать или там Дамаск падет и так далее. Возникает вопрос, почему очередная вспышка в Сирии произошла в данный промежуток времени? Что за факторы совпали?
Ну, с моей точки зрения, это связано с событиями на территории сектора Газа и войны в Ливане, потому что ослабилась роль Ирана, группировок Ирана на территории Ближнего Востока, прокси-проектов Ирана, то, что называется, усопротивление. И с точки зрения группировок разных, там, террористических и нетеррористических, которые находятся в провинции Алеппо, ну, некоторые из них поддерживаются Турцией, мы это очень хорошо знаем, они воспользовались ситуацией. Они видят, что Иран, который поддерживал сирийскую армию, уже не имеет ту сильную позицию, которую имел в прошлом, когда-то, то есть, скажем, там, 4 года назад или 3 года назад. И сейчас он слабее. После убийства лидеров группировки Хизбалла на территории Ливана, после убийства лидеров КСИР и в Сирии, и в Ливане, изменилась геополитическая ситуация в регионе. И также нестабильная ситуация политическая в Сирии дала возможность всем этим группировкам воспользоваться ситуацией против сирийской армии. Поэтому, конечно же, сейчас мы наблюдаем взятие провинции Алеппо. Сейчас идут жесточайшие боевые действия в провинции Хама. И, конечно же, пока что не очень понятно, кто контролирует провинцию Хама. То есть там идут прям очень такие жесткие боевые действия между группировками в лице Хайата Тахрир аш-Шам, который признан террористической на территории Российской Федерации, и протурецкими группировками. Там, скажем, сирийская национальная армия, которая поддерживается Турцией. Поэтому ситуация каждую минуту на территории Сирийской Арабской Республики меняется.
Но Минобороны Сирии вот в данный момент опровергает сообщение о прорыве террористов в город Хама. Значит, заявление ведомства опубликовало на своей странице в социальных сетях. Новости о наступлении террористов в конкретный район или их прорыве в какой-либо район города Хама не соответствуют действительности. Вообще, честно говоря, из тех сообщений, которые и видео, которые поступают по каналам различным информационным, очень сложно понять, что на самом деле происходит, потому что даже доходило как бы до подмены фактов, когда какой-то человек встал напротив какого-то здания и сказал, что все на самом деле там город пал практически, а ничего этого не произошло.
Ну, мы тоже наблюдали это в провинции Алеппо, когда сирийская армия опровергала новости, что группировки в лице Хайят Тахрир аш-Шам, признанной террористической на территории Российской Федерации, взяли контроль над провинцией Алеппо, но в итоге оказались все эти новости правдивыми. Поэтому тут идет информационная война, и мы видим очень хорошо, как эти группировки, боевики начали пользоваться дронами, которые называют «Шахин». Конечно же, Россия обвиняет Украину в этом, говорят, что Украина связана с подготовкой дронов и обучению боевиков использования дронов. Но мы видим, что сирийская армия не может противостоять этим группировкам на территории Сирийской Арабской Республики. Несмотря на всю поддержку Российской Федерации, больше всего, конечно, поддержку группировки 25-й, которую контролирует Сухейль Аль-Хасан, который как раз ввел боевые действия против боевиков на территории провинции Алеппо. Ничего как бы сирийская армия не может сделать против этих группировок. Почему? Потому что у этих группировок есть очень хорошая поддержка, еще, да? Подготовка, мотивация, и они воспользовались ситуацией на территории Сирийской Арабской Республики. Мы очень хорошо понимаем, что после введения экономических санкций на территории Сирии очень непростая экономическая ситуация. Но еще плюс и политическая, потому что, да, Россия старалась для того, чтобы был внутренний сирийский диалог, но, к сожалению, это ни к чему не привело. Да, были попытки там объединить сирийскую оппозицию с сирийским правительством для того, чтобы было какое-то решение сирийскому конфликту, но мы видим, что это привело только к большой эскалации. Также Россия старалась, чтобы Турция восстановила свои дипломатические отношения с Сирией, но, опять же, никакого результата не было. Поэтому ситуация в Сирии очень непростая. С точки зрения даже российской политики, мы очень хорошо понимаем, что если дальше будет так ситуация наблюдаться, то для России это тоже будет большой проблемой в будущем, потому что...
Что именно будет
проблема? Именно будет проблема угрозы появления ИГИЛ, запрещенной территории Российской Федерации организации, на территории Ближнего Востока, потому что они могут воспользоваться ситуацией. В любое время на территории там, сирийской пустыни, сирийских территорий, могут где снова там. Могут появиться ИГИЛ. И даже в самом Ираке, потому что, опять же, появляется снова же шиитско-суннитский конфликт. На фоне шиитского-суннитского конфликта можно возродить любую организацию. Нельзя забывать, что на территории, где контролируют сирийские демократические силы, курдские группировки, там находятся около 10 тысяч боевиков ИГИЛ, то есть заключенных, тюремщиков. И в любое время, если что-то произойдет на территории этих тюрьм, то эти все боевики, террористы, будут освобождены. И это будет большая угроза для всех соседних стран.
Тут Financial Times писала, что террористы в Сирии наладили собственное производство беспилотников и ракет. Возникает все-таки вопрос, что как бы террористы и там, боевики там присутствовали всегда. Там много различных группировок, которые вот это, образуют этот Гордиев узел, который невозможно перерубить. А при чьей все-таки эта поддержка делается, и нет ли здесь действительно какой-то, знаете как, связки того, что вдруг произошло в Сирии, а в Сирии присутствуют все, в том числе Российская Федерация, с тем, что, например, происходит на Украине? Можно проводить параллели или нельзя?
Можно сказать, что был открыт второй фронт против интересов России. Про это можно сказать, да. И еще третий фронт, возможно, это Южный Кавказ будет, на территории Кавказа. В любое время может что-то тоже произойти. Поэтому, конечно же, мы очень хорошо понимаем, что то, что сейчас происходит на территории Сирии, это идет против интересов Российской Федерации с точки зрения всех процессов. Мне кажется, все очень хорошо понимали, что... нестабильная политическая ситуация в Сирии приведет к тому, что мы сейчас наблюдаем, на фоне израильско-палестинского конфликта, потому что израильско-палестинский конфликт является основой всех конфликтов на территории Ближнего Востока, потому что все-таки, скажем, все группировки, которые связаны со сопротивлением, с Ираном, они, конечно, воспользовались ситуацией, то есть израильско-палестинским конфликтом для того, чтобы была эскалация против Израиля. И поэтому, конечно же, основа как бы общая ситуация. Даже в Ираке, в том же самом Ираке ситуация нестабильная. После войны Соединенных Штатов Америки против режима Саддама Хусейна, там тоже наблюдается эскалация. В любое время та внутренняя ситуация политическая в Ираке может тоже привести к тому, что сейчас происходит в Сирии, внутренний раскол, потому что и так наблюдается раскол между суннитами, шиитами и курдами. Да. В общем, мы наблюдаем, как живут курды, ну, в Эрбиле, они полностью уже живут отдаленно от того, что происходит там, в центральном Ираке, скажем, в Багдаде, то есть, потому что очень вот этот раскол произошел как раз после войны, после американской войны Соединенных Штатов Америки и падения режима Саддама Хусейна. Поэтому, в принципе, ситуация непростая. Возможно, то, что происходит в Сирии, это для того, чтобы ослабить роль Ирана на территории Ближнего Востока. Потому что поставки вооружения группировки Хизбаллы идут через Ирак, потом в Сирию, а потом в Ливан. И если изменить политическую ситуацию в Сирии и изменить политическую ситуацию в Ираке, то это, конечно же, позволит ослабить роль Ирана на территории Ближнего Востока.
Есть ли И имеет ли как бы возможность такая, что Иран как бы впустит или Иран вынудит какие-то стороны заинтересованные открыто участвовать вот в этом конфликте в Сирии, задействовать там все свои силы,
если,
дополнительно?
Да, если будут риски для сирийского правительства, для президента Сирии Башара Асада, были видеоролики разные в соцсетях, где многие лидеры, некоторые лидеры шиитских группировок на территории Ирака, то, что называется иракское сопротивление, сказали, если будет угроза для Дамаска, для президента Башара Асада, то мы будем участвовать на стороне сирийской арабской армии. И это значит, опять же, проблема возрождения проблемы, связанной с суннитско-шиитским конфликтом на территории Ближнего Востока. Возможно, есть определенные игроки, которые хотят воспользоваться этим, ну, для того, чтобы ослабить ситуацию, связанную с тем, что происходит на территории сектора Газы. Потому что, да, была жесткая война на территории сектора Газы, и сейчас то, что наблюдается на территории Сирии, это как раз из-за этого люди многие забудут, что произошло на территории сектора Газы, и только будут уже заниматься сирийские внутренним конфликтом. Потому что мы заметили заявление некоторых даже лидеров Хамаса и разных других суннитских группировок, которые поддержали боевиков из Идлиба. Они говорят, что мы на стороне этих боевиков. То есть это тоже определенные изменения происходят. Если раньше Хамас была частью оси сопротивления, да, то сейчас уже большой вопрос, будет ли Хамас частью оси сопротивления, потому что ось сопротивления же все-таки проиранская, а Хамас суннитская группировка. И тут опять же происходят определенные изменения, которые могут ими воспользоваться определенные игроки на территории Ближнего Востока. Те же самые Соединенные Штаты Америки. Потому что сейчас, когда придет администрация Дональда Трампа, уже будет новая политика на территории Ближнего Востока. Не просто же он выбрал самых лучших себе помощников, которые хорошо понимают политику Ближнего Востока и понимают все процессы.
Но Трамп же более комплементарен Ближнему Востоку, Израилю, чем тот же самый Джозеф Байден.
Конечно же, Дональд Трамп будет поддерживать Израиль во всем, что связано с Ближним Востоком. Во-первых, он заставит Иран изменить свою политику. Либо Ирану придется отказаться от своего прокси-проекта, либо Ирану будут угрожать Соединенные Штаты Америки. Какие-то определенные договоренности, что они будут смягчать санкции. И тогда Ирану придется отказаться от своего прокси-проекта. Вот, ситуация очень непростая на территории Ближнего Востока. Второе, самое важное, надо хорошо понимать, что в дальнейшем Дональд Трамп и его администрация будут продолжать тему авраамских соглашений. То есть, во-первых, они ставят Саудовскую Аравию подписать, возможно, и другие страны. То есть, они будут максимально так делать, чтобы все страны, которые вокруг Израиля, чтобы были они безопасны Израилю, чтобы не было никакой угрозы со стороны этих стран.
Но безопасность обеспечивается, во-первых, по поводу, обещаний, просто ремарка небольшая, по поводу якобы обещаний Трампа, может быть, там, ослабить санкционное давление на Иран в обмен на то, что они от своих прокси откажутся. Вряд ли Иран на это пойдет, потому что Трамп перечеркнул СВПД, и, соответственно, выйдя из сделки в одностороннем порядке, там полностью все переформатировалось, и Иран тут же был объявлен снова, значит, вселенским злом. Европейцы потеряли свои деньги, и, соответственно, на Иран опять против Ирана никакие санкции не отменили. И вряд ли нынешний режим иранский пойдет на то, чтобы довериться американцам.
Нельзя забывать, что президент Ирана Масуд Бадачкян, он все-таки реформист. Он хочет решить экономические проблемы в Иране. Потому что мы очень хорошо понимаем, что население Ирана в большинстве это молодежь. Они хотят определенных реформ, они хотят стабильной экономики. Поэтому, конечно, для Ирана важно решить эти все проблемы. Насколько они пойдут на переговоры с Соединенными Штатами Америки, ну, мне кажется, мы уже наблюдаем определенную тенденцию, что Иран начал отказываться от своего прокси-проекта оси сопротивления. То есть не так уже все взаимосвязано. Конечно, Иран никогда не откажется от Сирии, потому что мы видим последние заявления, что Если падет Сирия, если падет политический режим или политическая система в Сирии, Башар Асад, то тогда это будет прямая угроза для Ирана. Иран это очень хорошо понимает. То есть тогда Израиль воспользуется ситуацией, возможно, и Соединенные Штаты Америки. Но тот процесс, который мы сейчас наблюдаем, мы видим, опять же, возрождение разных группировок, некоторые из них террористические, некоторые из них связаны с Турцией, с проектом Турции на территории Сирии. Опять же, это мы возвратились к тому, что было в 16 или 15 году. Почему? Потому что те соглашения, которые были в Астане, они не привели к решению сирийского конфликта для того, чтобы внутренний был сирийский диалог. Если был бы внутренний сирийский диалог, тогда того, что мы сейчас наблюдаем, не было бы. Но и даже если был бы сирийский диалог, насколько бы эти группировки пошли на диалог с сирийским правительством? Тут тоже большой вопрос. То есть внутренняя ситуация в Сирии не позволяла тому, чтобы была стабильная ситуация в этой стране.
Да, но вряд ли сирийцы даже при внутренней стабильности могли гарантировать для себя защиту от всех этих группировок, которые набежали фактически в Сирию и, значит, эту страну рвут на части. Потому что любопытная была заметка в Wall Street Journal, правда, со ссылкой на источники, ничего официального, но все-таки победа сирийского президента Асада или террористических группировок в гражданской войне в Сирии, значит, ставит Запад перед дилеммой, так как успех любой из этих сторон сопряжен рисками для Тель-Авива.
Конечно же, да, приход группировок, которые связаны с политическим исламом,
да,
и с братьями-мусульманами, это определенная угроза для Израиля. Да, это все запрещенные на территории Российской Федерации организации. И, конечно же, это будет угроза для будущего региона. То есть, потому что, да, мы наблюдаем, как там фронт Нусры или Гаид Тахрир Шам, запрещенная на территории Российской Федерации организации, меняет свою повестку и говорят, что они будут частью как бы внутреннего диалога в Сирии, что они не будут угрожать интересам России, по крайней мере, были такие заявления. Но тут очень много вопросов, насколько эти заявления являются реалистичными. То есть все равно они связаны с джихадом, с джихадистским прошлым, связаны с террористическим прошлым. Поэтому очень много вопросов пока, что дальше делать с ситуацией в Сирии. Мы все-таки будем наблюдать, мне кажется, диалог между, или переговоры между Турцией и Россией, потому что все-таки Турция очень связана с ситуацией в Сирии. Конечно. Они поддерживают все, что сейчас происходит в Сирии, по крайней мере, если наблюдать турецкие СМИ. И даже заявление лидера националистической партии Турции Давлет Бахчелы, который говорит, что Алеппо — это часть Турции. Ну, не в косвенном смысле, не в прямом смысле. И, конечно же, Турция может воспользоваться ситуацией для того, чтобы возвратить обратно сирийских беженцев на территории Сирии и сказать, что вот, у нас есть безопасная территория, как бы мы можем возвращать обратно сирийских беженцев, вы уже, да, мы вас здесь не ждем. Почему? Потому что, по крайней мере, Министерство внутренних дел Турции сказало, что у нас очень много беженцев, которые из провинции Алеппо, и после взятия территории провинции Алеппо мы можем обратно возвратить этих беженцев сирийских. И тут много вопросов дальше будут связаны с правами этих сирийских граждан. Да.
Но мне кажется, просто если нет заинтересантов в том, чтобы в Сирии наладилось, а есть заинтересанты в том, чтобы Сирия постоянно был вот этот вот тлеющий и периодически вспыхивающий пожар, если отталкиваться от этой заметки Wall Street Journal, получается, что есть силы, которые будут прикладывать максимальное количество, там, использовать методов, мер каких-то применять, чтобы там ни одна из как бы сил не победила, и в Сирии постоянно был хаос.
Конечно же, да, потому что всем выгодно.
Да.
Сирия – это как, не знаю, там какой-то большой торт, который хочет каждый поделить, потому что есть определенные ресурсы, которые можно ими воспользоваться.
Конечно.
Соединенные Штаты Америки очень хорошо в течение всего конфликта пользуются ресурсами Сирии. И ситуация дальше так наблюдается. Та же самая Турция тоже, которая контролирует север Сирии, тоже пользуются ресурсами Сирийской Арабской Республики. Поэтому, конечно же, всем выгодно, чтобы эта ситуация дальше так продолжалась. И России важно так сделать, чтобы ситуация изменилась и были какие-то позитивные изменения. Если этих позитивных изменений не будет, то дальше ситуация будет очень опасной. Почему? Потому что в провинции Идлиб очень много есть группировок, которые связаны с Эмиратом Кавказом, запрещенной территорией Российской Федерации организации. Есть боевики из постсоветских республик, там, из Узбекистана, из Таджикистана и так далее. И в любое время это будет прямая угроза национальным интересам Российской Федерации. Насколько Россия может контролировать эту ситуацию, тут большой вопрос. Насколько мы сможем, как Российская Федерация, контролировать так ситуацию, чтобы это не превратилось в такую вот, не знаю, базу для всех террористов.
Как вы думаете, кому Асад помимо Москвы еще доверяет?
Мне кажется, Асад больше всего доверяет Ирану.
Да.
Да.
Но интересно просто, какие еще методы здесь и варианты могут быть задействованы, потому что пока вот, как раз пока мы с вами говорим, есть заявление Минобороны сирийской армии. Армия Сирии передислоцировалась за пределы города Хама после боев с террористами. Не очень понятно, что это имеется в виду, что в город входят террористы, или то, что пока как бы контроль большей территории происходит, то есть что-то перед Хамой и сама Хама. Не очень понятно, что там такое. Но я обратила внимание на ваш тезис по поводу того, что Трамп будет настаивать на аврамических соглашениях и вынудит Саудовскую Аравию заключить соглашение с Израилем, чтобы Израиль чувствовал себя в безопасности. Но ведь вопросы безопасности — это вопросы договоренности всех сторон. А если посмотреть на логику Израиля, все кругом враги, мы можем использовать любые методы, которые сочтем нужным. Те, кто против нас, те антисемиты, и мы ни с кем разговаривать не будем, потому что за нами армия США. Ну, примерно такая логика.
Ну, конечно, эта логика наблюдается в Израиле, и ее никак не изменит. То есть она все больше и больше будет наблюдаться на территории Израиля, потому что они после победы Трампа, ну, да, израильтяне после этой победы Трампа видят большую возможность для себя, чтобы укрепить себя в регионе и изменить ситуацию полностью на территории Ближнего Востока. Многие говорят, это политика нового Ближнего Востока, которую как раз про нее говорил Шимон Перес, чтобы обезопасить весь регион для Израиля. Поэтому, конечно же, это все будет дальше наблюдаться. Мне кажется, эскалация будет все больше наблюдаться. Возможно, эскалация, если дальше будет так наблюдаться в Сирии, перейдет на территорию Ирака. Как раз иракское правительство боится этого, поэтому сейчас хочет максимально обезопасить сирийско-иракскую границу. Поэтому ситуация непростая. Мне кажется, даже в Турции непростая, потому что курдская проблематика, она не решена для Турецкой республики. И в любое время, если дальше будут так наблюдаться, курды и курдской группировки, то есть, которые угрожают Турции, они могут и повлиять на ситуацию внутри Турции. То есть и сама даже политическая ситуация внутри Турции напряженная. Почему? Потому что есть определенный раскол в Турции между там, оппозицией и правящей власти в лице партии справедливости и развития.
Но объективно регионы, которые, страны, которые заключили уже вот эти аврамические соглашения, и те, кто, кого могут Соединенные Штаты пойти на это, разве они не могут под вот этим токсичным достаточно влиянием Израиля каким-то образом скооперироваться, потому что постоянно жить на пороховой бочке и пребывать вот в этом политическом неврозе, когда отовсюду вспышки сейчас происходят, и очередная вот эта вот спираль эскалации раскручивается, так просто невозможно жить.
Но вы забываете экономику. Кто управляет экономикой на территории Ближнего Востока, тот диктует правила. С точки зрения, ну, кто диктует правила, Израиль диктует сейчас правила многим странам, точнее, Соединенные Штаты Америки. Поэтому, мне кажется, чтобы сказать о кооперации между арабскими странами, это очень сложно. Очень большие конфликты внутренние, внутри арабских стран.
А никто же не предлагает, как бы невозможно, ну, скажем так, конечно, никто не рассчитывает на то, что вы сначала свои конфликты между собой разрешите, и потом вы можете выступать в качестве модератора, миротворца, кого угодно. Ну, то есть вопрос, если можно жить как бы внутри сообщества с противоречиями, но есть что-то такое в лице сейчас, например, операции Израиля по нескольким фронтам, что действительно наводит смуту на весь регион целиком, и это становится проблемой, или нет?
Мне кажется, это проблема, но если была это проблема для арабских стран, то арабские страны бы начали более активно действовать.
Это тоже верно.
Поэтому, мне кажется, для стран залива это все, что происходит, эти изменения, они часть процесса. Если вспомнить даже в прошлом, Саудовская Аравия, например, поддерживала многие группировки на территории Сирийской Арабской Республики. Сейчас она, Саудовская Аравия полностью отказалась от всех этих группировок и поддерживает сирийское правительство.
Дмитрий Бриджес, с нами политолог. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Дмитрий Бридже с нами, политолог. Несколько сообщений от наших слушателей. Смотрите, чем запрещенные группировки, которые воюют в Сирии, отличаются от «Талибана» того же самого?
С точки зрения процессов, да, все эти запрещенные организации, как и «Талибан», так и «ХТШ», «Хайет Тахрир аш-Шам», они имеют общую идеологию, но они имеют разные цели. То есть мы видим, наблюдаем, как ХТШ постоянно меняется. То есть изначально это была часть Аль-Каиды, запрещенной территории Российской Федерации организации. Потом они начали медленно отходить от Аль-Каиды и менять повестку свою на чисто внутреннюю сирийскую повестку, связанную с внутренней сирийской политической проблемой. Поэтому я бы сказал, что есть отличия все-таки, но Талибан, запрещенная территорийская федерация организация, она тоже имеет какие-то свои национальные интересы, то есть развитие Афганистана, привлечение инвестиций, потому что мы видим, как они привлекают китайские инвестиции и заключают определенные договоренности с Соединенными Штатами Америки, с другими соседними странами. С точки зрения ХТШ, то вполне возможно, у них тоже те же самые будут процессы. То есть, да, они, их главная почва – это политический ислам, но со временем они, как я вижу по последним заявлениям, они хотят участвовать в политических процессах в Сирии. То есть те заявления, что они не будут угрожать российским базам, по крайней мере, было такое заявление, то, что они будут участвовать и не будут угрожать христианам на территории провинции Алеппо и так далее, и так далее. То есть эти заявления определенные... посыл, я бы сказал, и России, и Турции, и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам Америки, что они будут давать гарантии какие-то в любых будущих политических процессах.
Да, но есть и такая проблема, что даже если, допустим, вот в самой Сирии вот эти многочисленные группировки, и даже если какие-то неформальные контакты, все что угодно, и кто-то из них будет говорить, нас интересует условно просто режим Асада, нас не интересует ваша база, пусть они стоят, никто не дает гарантии, что этими же людьми будут пользоваться российские стратегические соперники, которые будут там через шантаж, угрозы манипуляции, денежные какие-то вливания, еще что-то, пытаться влиять на это и вынуждать как бы Российскую Федерацию выйти оттуда.
Поэтому России нужно участвовать в каких-то политических процессах в Сирии. То есть делать так, чтобы ситуация не привела к полному... провалу, фиаско на территории Сирийской Арабской Республики. Сделать так, чтобы были какие-то внутренние политические изменения внутри Сирии, либо так, чтобы эти группировки не взяли новые территории. Но с точки зрения любых процессов, вот сейчас те процессы, боевые действия, России для того, чтобы противостоять этим группировкам, нужно отправить свои войска на территории Сирийской Арабской Республики. Россия сейчас этому не готова, потому что у нас есть специальная военная операция, у нас есть свои внутренние проблемы, и мне кажется, все-таки Россия не готова для того, чтобы отправить войска. Да, поддержать сирийскую армию, там, не знаю, отправить какое-то вооружение и так далее, но не отправлять, мне кажется, все-таки сложно будет сейчас отправить свои войска. Возможно, на это Россия пойдет, но тут нужно приличное количество военных, которые будут участвовать против этих группировок. Насколько Россия на это готова? Тут тоже такой вот большой вопрос.
Иван говорит, у нас вот два больших блока, это Израиль и Сирия, но они пересекаются, потому что действительно вспышка в Сирии связана как раз с тем, что происходит сейчас вокруг сектора Газа. Иван говорит, почему Трамп все-таки так поддерживает Израиль? Неужели он не видит, что они творят?
Трамп связан с израильским лобби, как бы, на территории Соединенных Штатов Америки. И мы знаем очень хорошо, что и республиканцы, что и демократы, они тесно связаны с израильским лобби. Поэтому Трамп не может отказаться от этого. В Соединенных Штатах Америки любой кандидат, который участвует в любых политических процессах, он должен поддерживать Израиль. Если он не поддерживает Израиль, то, к сожалению, он не станет президентом Соединенных Штатов Америки. Потому что безопасность Израиля связана тесно с безопасностью Соединенных Штатов Америки. И, по-моему, было такое заявление президента Соединенных Штатов Америки Байдена, что если бы мы не создали бы Израиль на территории Ближнего Востока, нам бы пришлось создать какое-то некое государство, похожее на Израиль на территории Ближнего Востока.
Но здесь тоже по поводу государства много дискуссий. Франс Пресс, например, пишет, что Макрон объявил, что Франция и Саудовская Аравия проведут конференцию по созданию государства Палестина в июне следующего года. Есть резолюция Совета Безопасности, которую жестко игнорирует Израиль. Есть обвинения в сторону Израиля по поводу того, что происходит оккупация территорий. А, понятно, движение Фатх делает очень мало заявлений, но очевидно совершенно, что после сектора Газа Израиль и на них обратит тоже внимание какое-то активное. А что могут объективно сделать Франция и Саудовская Аравия?
Ну, смотрите, они могут заставить все политические партии или организации на территории Палестины объединиться. Это главная задача, потому что мы видим большие разногласия между Хамасом и Фатх. Фатх более светская организация.
Конечно.
Да. Хамас это более такая религиозная организация, которая не отличается ничем, кстати, от тех группировок, которые находятся на территории севера Сирии. С точки зрения идеологии, они тоже частью политического ислама, тоже часть братьев-мусульман. Поэтому тут очень большой вопрос, как раз, насколько можно объединить Хамас и Фатх.
Но при этом одна из конспирологических теорий заключается в том, что Хамас и был создан для того, чтобы как раз дезавуировать Фатх и маргинализировать вообще палестинское движение, потому что, как бы, и палестинцев самих, потому что, вот посмотрите, это же боевики, мы с ними боремся, а Фатх сидит и, в общем, ну, естественно, там сопротивляться не может.
Ну, конечно же, Ясир Арафат был готов на все переговоры, то есть, который являлся лидером Фатха, он был готов на переговоры с Израилем, он участвовал во всех переговорных процессах. Во время правления Фатха, в принципе, не было никакой эскалации, но после того, как многие считают, был убит Ясир Арафат, лидер Фатха, ситуация начала кардинально изменяться в израильско-палестинском конфликте. Поэтому, конечно, мы то, что сейчас наблюдаем, это уже неразбериха, которую никто не знает, как ее решить. То есть внутренние процессы в Ираке, внутренние процессы в Сирии, внутренние процессы в Ливане, вот этот раскол, который наблюдается между суннитами, шиитами, христианами. Христиане, например, выступают некоторые против группировки Хизбалла, некоторые христиане выступают за группировку Хизбалла. То есть очень вот этот большой раскол как раз выгоден определенным игрокам, которые участвуют в политических процессах на территории Ближнего Востока. Это все начиналось еще давно, после распада Османской империи, когда Великобритания начала создавать этот раскол между суннитами и шиитами. А сейчас уже такой процесс, что уже десяток политических партий, которые все, каждая партия борется против другой, то есть война всех против всех на территории Ближнего Востока. Ее нельзя никак контролировать, даже нельзя никак предсказать, что завтра будет. Вот сейчас мы сидим, например, здесь, в этой студии, и сегодня мы говорим о конфликте в Сирии или о событиях в Сирии, завтра они будут в Ираке, а может быть завтра что-то будет в Иране, а в Йемене ситуация нестабильная, а мы забыли еще про Судан, в Судане идет до сих пор гражданская война, в Ливии идет гражданская война, то есть мы забываем и делаем фокус на какую-то страну, а мы забываем, что весь регион полыхает.
А так ли выгодно Израилю стремиться... Точнее, получается ли так, что Израилю, в принципе, вот этот вот полыхающий костер, он объективно выгоден в регионе? Потому что их идеология такая, что, да, кругом враги, нужно сражаться. Но представляете, эти страны, например, замирятся?
Но если мы будем так говорить, то тоже мы можем ошибаться, потому что вот за последний год израильская экономика находится в очень плохом положении, в очень плохом состоянии, и мы не можем сказать, что вот Израилю выгодно это, если Израиль как раз же создает внутренние проблемы. На территории Израиля есть большой раскол между правыми и левыми. Этот раскол все больше и больше наблюдается. В любое время ситуация в Израиле тоже будет непростой, потому что были протесты против премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, против его правительства. Есть сложные процессы, которые наблюдаются в Израиле. Есть еще другая проблема, что даже те арабы-израильтяне, которые поддерживали Израиль, некоторые из них сейчас против Израиля. И то есть тут даже тот процесс, что Израиль старался наладить отношения с арабами, которые поддерживают Израиль, сейчас он тоже идет против Израиля. То есть тут очень много сложных процессов. Но с другой стороны, если Израиль сейчас может с администрацией Дональда Трампа изменить всю ситуацию на территории Ближнего Востока и создать и реализовать проект нового Ближнего Востока, тогда будет обезопасен Израиль и будут какие-то гарантии. Ну, по крайней мере, в течение 4 лет, в которых будет Дональд Трамп.
Есть еще одна схема, что прекращать вот эти внешние внешнюю борьбу не имеет смысла, потому что тогда, если замерение по внешнему контуру происходит, все обращают внимание на то, какое количество противоречий и проблем накопилось внутри, а здесь борьба за власть.
Конечно же, все хотят власти. Даже вот эта борьба между Хамасом и Фатхом, мы помним, что в 2006-2007 году
да.
Хамас взяли власть на территории сектора Газы в свои руки, и были прямые боевые действия, прямое столкновение между Хамасом и Фатхом, между боевым крылом, военным крылом. И это привело, что Хамас вытеснил Фатх из территории да. сектора Газа. И как раз после этого начала наблюдаться эскалация после всего этого. Конечно же, сейчас ситуация, она дальше будет наблюдаться в рамках эскалации. То есть мы дальше будем наблюдать эскалацию, которая приведет к какой-то новой политике и к каким-то политическим изменениям. Эти политические изменения все равно бы произошли. Это процесс. Если мы говорим про Ближний Восток, то еще, если мы откроем Библию, то там мы тоже найдем истории, которые рассказывали о том, что было на территории Ближнего. Постоянные войны, конфликты, постоянная борьба. В принципе, ничего не изменилось. Опять же, то же самое продолжается, только уже в современном мире, с современным оружием.
Это так и есть. Но, правда, есть такая, знаете, ловушка... Ловушка нового поколения, которое думает, что ну это тогда те не могли, мы-то сейчас в любом случае что-то решим, а не получается. И в итоге, если возвращаться к Сирии, кризис, который там сейчас возник, военный кризис, экономический, на это гуманитарный аспект тоже накладывается, демонстрирует как раз то, что конфликт, во-первых, далек от завершения, а во-вторых, демонстрирует уязвимость сирийского правительства и, соответственно, сирийской армии. Возникает вопрос, а есть ли образ какой-то новой Сирии, может быть, альтернативной Сирии? И вдогонку слушатели задают вопрос, почему сирийская армия оказалась такой слабой?
Почему? Потому что введены экономические санкции. Да. Потому что с 2011 года сирийская армия ведет боевые действия. Ты в течение 13 лет не сможешь как бы сделать
полную
так, чтобы...
Полную силу воевать.
Полную силу ты не сможешь воевать. То есть, конечно же, сирийская армия сейчас уже не та армия, которая была в 2010 или 2011 году. То же самое с иракской армией. Если мы вспомним, после иранской войны, после иракско-иранской войны, когда Соединенные Штаты Америки начали вести боевые действия, изначально Саддам Хусейн, президент Ирака, думал, что все в Ираке будет хорошо, и что Багдад не падет. Но Багдад пал. Почему? Потому что они ожидали одно, думали, что армия готова к боевым действиям. И так далее. А оказалось все по-другому. Оказалось, что армия уже в слабом положении, у людей нет мотивации, у солдат нет мотивации. И, в принципе, в то время экономическая ситуация в Ираке была непростой. То есть, постоянные боевые действия. Вот иракско-иранская война – это 10 лет войны. Вот тут в Сирии 13 лет войны. Как вы хотите, чтобы там была сильная армия, когда идут постоянно боевые действия? Нельзя забывать, что в течение 3 лет все эти группировки, боевики на территории провинции Идлиба, они готовились к боевым действиям. То есть, пока сирийская армия тоже подготавливалась, но те группировки, они максимально были готовы. Почему? Потому что сейчас мы очень хорошо наблюдаем, как они пользуются дронами. Дроны сейчас в современных войнах или конфликтах, они имеют большое влияние. Вот те дроны, которые сейчас пользуются ими против сирийской армии, которых называют «Чагин», они имеют большое влияние на боевые действия. И они даже очень сильно вредят сирийской армии. То есть по сравнению с сирийской армией, у которых я не вижу пока этих дронов, они не пользуются дронами так эффективно, как те же самые боевики из провинции Идлиб.
Интересно, что тот же самый Реджеп Тайип Эрдоган в одном из своих интервью еще 20-летней давности, он настаивал по поводу, вот он рассказывал про свой взгляд на Большой Ближний Восток, и говорит, что мы должны способствовать тому, чтобы культура примирения стала основой этики отношений между странами региона. А в какой-то момент эта надежда забрезжила, или это исключительно как бы пожелание, но этого никогда не достичь?
Мне кажется, Эрдоган, хоть и он, президент Турции Эрдоган, хоть и он постоянно говорит о стабильности на Ближнем Востоке, о мире на Ближнем Востоке, но у него есть свои амбиции. Все-таки он является частью политического ислама. Изначально Эрдоган был как бы членом партии благоденствия, которая была частью проекта политического ислама именно премьер-министра Турции Неджмеддина Эрбакана.
Так.
И он до сих пор является частью этой идеологии, как бы он не сможет отказаться. А тем более сейчас партия развития, партия президента Турции, она в коалиции с националистической партией. То есть тут такая идет коалиция между политическим исламом и националистами турецкими. И поэтому, конечно же, политика будет своеобразной. То есть мы очень хорошо видим, что Эрдоган старается хорошо играть в внутренней политической повестке в Турции. С одной стороны, он находит диалог с светскими людьми, с другой стороны, он находит диалог с людьми, которые поддерживают политический, религиозными, которые поддерживают политический ислам. И для него это выгодно. Поэтому Эрдоган хороший игрок. Он понимает, как менять повестку, как менять ситуацию. Вот сейчас то, что наблюдается на территории провинции Алеппо и то, что наблюдается в Сирии, многие граждане Турции поддерживают, потому что они считают, что провинция Алеппо исторически принадлежит Турции, как и принадлежит часть Ирака, там Каркук, Мусул и другие города Ирака.
Но объективно то, что мы сейчас наблюдаем, как бы ни говорили про то, что там это оккупированные территории, все у стран, страны прирастали территориями, и страны лишались своих территорий. То есть в момент, когда ты слаб, тебе территорию забирают. В момент, когда ты силен, ты можешь их защитить и, соответственно, даже какие-то еще территории руководствовать историческим каким-то там правом.
Но Эрдоган сделал очень важный шаг. Он смог вокруг себя объединить сирийцев. В течение 13 лет конфликта он смог так сделать, чтобы часть сирийцев поддерживали Турцию и политику Турецкой Республики, потому что он помогал беженцам, он давал им, там, не знаю, там...
Они работают много
Да, они работают, они являются... Многие из них получили турецкое гражданство, многие участвуют даже в политической жизни в Турецкой Республике. То есть он так сделал, что есть часть сирийцев, которые будут поддерживать Турцию до конца. Да. И поэтому с точки зрения процессов, тут очень непростые процессы. То есть, да, Турция очень хорошо понимает, что ХТШ, запрещенная территория Российской Федерации организация, она угроза для Турции, потому что ХТШ находится в списках террористических группировок на территории Турецкой Республики, признаются террористической, но с другой стороны, они все равно взаимодействуют со всеми этими группировками, они очень хорошо понимают все процессы, и они идут в противовес интересам Ирана, потому что у Ирана есть свой проект, так еще и Турции есть свой проект, который связан, во-первых, с объединением тюркских стран, то есть это мы говорим про объединение всех тюркских народов, это и Средняя Азия, это и часть Кавказа, это и Сирия, это и Египет, и многие другие страны, где когда-то эти страны были частью Османской империи. То есть все равно Эрдоган реализует свой проект по возрождению, ну, не Османской империи, но хотя бы частично какого-то такого вот альянса стран, которые как-то хотят быть частью глобального проекта Турции. То есть у России есть свой проект, у Турции есть свой проект, у Ирана есть свой проект, и у Соединенных Штатов Америки есть свой проект. И тут, опять же, когда происходит столкновение всех этих проектов, происходит эскалация. Вот то, что мы сейчас наблюдаем.
Да, но мне кажется, стоит еще сказать, что Соединенные Штаты Америки, у них есть, конечно, интересы, и ради своих интересов можно устроить и хаос какой-то контролируемый с их точки зрения. Но у них логика островитян. Они живут далеко, защищены морями и океанами, и до них, если что, не долетит. А люди, которые живут на Ближнем Востоке, ну, либо действительно это уже, что называется, как бы в генетическом коде вшито, что вот эти постоянные противостояния, не было такого исторического периода, мне кажется, когда бы вот кто-то с кем-то там не воевал. И, соответственно, им же дальше жить, им же, неужели, вот все говорят про арабскую улицу, неужели арабская улица не имеет запроса на стабильность? Я понимаю, что мы пытаемся как бы собственную логику присвоить этим людям, но все-таки.
Ну, вы забываете, что люди в арабском мире, они более эмоциональны, и плюс еще они религиозны. А каждая, как бы, даже в любой религии, даже в исламе, и у суннитов, и шиитов есть еще разные секты и группировки. Это и да. В рамках всего этого как бы сложно этих всех людей объединить. Невозможно этих людей. Есть в исламе суфисты, есть сунниты, есть шииты, есть еще разные другие там ветви ислама. Угу. И как всех их объединить, это нереально. Вот если когда мне говорят всегда, многие поднимают тему объединения мусульман. Как можно объединить мусульман? Это нереально. Почему? Потому как сложно будет объединить всех христиан? Да, можно под какую-то общую повестку, например, скажем, там, про консерватизм. Почему, например, Дональд Трамп победил на выборах в Соединенных Штатах Америки? Почему? Потому что он поднимал тему консерватизма, что мы будем бороться против всего, что связано с неконсерватизмом на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому многие мусульмане, многие христиане поддержали Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Тут то же самое в мусульманском мире. Их можно объединить под какую-то повестку, но нельзя объединить под какую-то, там, не знаю, там, какой-то проект. То есть очень сложно. Даже мусульмане там, кто-то с них поддерживает Турцию, кто-то считает Турцию врагом. Почему? Потому что раньше Османская империя, например, заставляла арабов быть частью Османской империи, потом была арабская революция, где там многие арабские племена выступали против Османской империи и считали, что турки диктуют правила мусульманам, а арабы должны диктовать правила мусульманам. Поэтому тут, опять же, очень сложная ситуация, и ее даже нельзя предсказать. Каждую минуту что-то меняется в этом мире, тем более в том мире, где все построено на эмоциях. Весь арабский мир, он построен на эмоциях.
Это эмоция, да. 933 говорит, насколько верно, что палестинские группировки сами против образования государства.
Я бы не сказал, что они против образования государства, но они против существования Израиля. То есть некоторые группировки выступают против существования еврейского государства. Да. И тут как раз же идет конфликт с определенной ситуацией, что если они выступают против существования еврейского государства, Израиля, то тогда о каком диалоге можно говорить? То есть даже и речи никакой не будет о каких-то переговорах. Поэтому, опять же, некоторые группировки, как ФАТХ, готовы к диалогу, готовы к компромиссам с израильской стороной, готовы для того, чтобы сесть на стол переговоров, для того, чтобы участвовать. Они так участвуют, в принципе, во всех процессах с Израилем. Но есть группировки, которые выступают за освобождение всей территории Палестины, и чтобы, в принципе, еврейское государство Израиль не существовало.
Философский вопрос от нашей слушательницы Елены. Вам очень много вопросов люди шлют. Если так сложно или невозможно примирить мусульман на Ближнем Востоке, зачем мы там? Или у нас другие цели, нежели мир на Ближнем Востоке?
У нас есть цели, чтобы был мир на Ближнем Востоке. Мы в течение многих лет старались так сделать, чтобы был внутренний сирийский диалог, чтобы были какие-то решения сирийскому кризису. Но, к сожалению, нельзя забывать, что каждая страна имеет свои интересы. То есть свои национальные интересы в каждой стране. Были бы эти интересы экономические, либо политические. И Россия, конечно, сейчас хочет, чтобы был определенный диалог с исламской цивилизацией. Даже мы это видим в повестке Министерства иностранных дел. Но насколько мы сможем решить все эти процессы, я не знаю, насколько реально мы сможем решить израильско-палестинский конфликт, насколько мы сможем решить внутреннюю ситуацию в той же самой Сирии, либо даже в Ливии, где, опять же, до сих пор наблюдается гражданская война. И, опять же, в любое время может там быть эскалация, в Судане эскалация, в Ливане, вообще в целом в регионе. Поэтому в любое время там могут быть такие события, которые даже нельзя предсказать. То есть это большая пороховая бочка, которая просто может в любое время взорваться, то есть и будет война всех против всех.
Андрей говорит, они сами не знают, что хотят, с ними договариваться себе дороже. Во-первых, я напомню, что в 2015 году российские войска были приглашены Башаром Асадом на борьбу с боевиками, потому что боевики, и как раз тогда еще объяснялось, что российское присутствие в Сирии нужно для того, чтобы вот эти вот игиловские структуры, исламисты, не перетекли на Северный Кавказ.
И не угрожали безопасности Российской Федерации.
Безопасности России. Дмитрий Бриджи был с нами, политолог. Дмитрий, спасибо. Ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.